Роман. Асунсьон. Ноябрь 46-го. В заранее точно обозначенное время Роман позвонил с центральной почты в лиссабонский пансионат «Пингвин» и попросил к аппарату сеньора Сарака. Фамилию Спарка специально произнес с ошибкой, невнятно. Если Грегори не ответит, значит, что-то случилось. Надо здесь все бросать и гнать в Европу, там Криста. Я не мог ей запретить сделать то, что она решила. Странно. Штирлиц словно бы знал в нашем разговоре, когда она сказала, что обязана сделать то, без чего невозможно жить. Гаузнер был один из тех, что сделал ее сиротой и лишил юности. Я не вправе запрещать ей, что бы то ни было. В конечном счете, все несчастья в семьях проистекают из-за того, что обручальное кольцо становится первым звеном в той цепи, которая рано или поздно закует мужа или жену. Все зависит от того, кто с первого же часа стал доминировать в союзе. Равенства в браке не бывает. Химера обязательно, как и в любом человеческом сообществе, кто-то становится лидером. Она хочет быть со мной в деле, и она имеет на это право. Сиди она под замком в Нью-Йорке или в Голливуде, я все равно не могу быть спокоен за нее, пока есть Кэмп и Пеппе. Мы живем под топором, нечего закрывать на это глаза. Борьба за нашу с ней жизнь конкретно увязана с выходом на сеть нации, которые затаились в ожидании своего часа. Вот она, нерасторжимость личного и общественного. Голый лозунг университетских леваков оказался практикой моего существования. Вот жизнь, а? — Сеньора Спарка нет в номере 12. Соединяюсь с сеньорой, — ответил портье. — С какой же сеньорой? Ведь Элизабет осталась мальчиками. — Да, — говорила Криста. Голос до того ровный и спокойный, что Роуман сразу же почувствовал в нем страшную усталость. Представил ее, лежащей на тахте возле телефона с серым отсутствующим лицом. Он помнил ее такой в Мадриде. Потом только понял, такое бывало с ней после встречи с Кэмпом.
— Сеньора Сарак, — переспросил Роуман.
— О, милый!
Голос ожил, сразу же зазвенел. Она, наверное, поднялась, потянулась к аппарату конопушка. Но почему миссис Спарк? Не может ведь она жить с Грегори в одном номере.
— А почему? — спросил его какой-то чужой подхихикивающий голос.
Роман даже зажмурился от ненависти к себе. Как можно держать внутри такую гадость?
— Это ты? Почему ты молчишь, милый?
— Я молчу от того, что дьявольски счастлив тебя слышать. Я так соскучился без тебя. Просто сил нет, сеньора Сарак.
— Я караулю тебя в его комнате, милый. Он у наших друзей, они больны, он ухаживает за ними. Какое счастье, что ты жив и здоров, Боже. Хорошо, если бы ты мог сюда прилететь, но сначала ты должен попасть в... Ты должен полюбоваться сказочным местечком в джунглях, там, где до этого был твой друг. Тебе хочет рассказать массу интересного, мистер Райфель. У него там торговля электротоварами. Очаровательный человек. Ему раньше помогал мистер Гаусс, понимаешь?
— Да, — ответил он, подумав, что об этом друге Гаузнера в Игуасу Штирлиц ничего и не слыхал. — У тебя очень усталый голос.
— Ты позвонил, и все прошло. Мне сейчас стало так хорошо, милый, так спокойно, что просто даже замечательно. Ты слышишь меня? Я ужасно дорого болтаю, да? И непременно посмотри памятники архитектуры в Кордове. Это Аргентина, там так много интересного, родной. Тебе много чего расскажет мистер Лопес. Он инженер, живет на Кале Санта-Анна. Все знает об истории города. Ты запомнил? Сеньор Хуан Альфред Лопес. Это близкие друзья того человека, которого мы отыскали. Он и его босс, мистер Ланхер, тебе уже выслали рекомендательные письма на адрес твоего отеля.
Так было уговорено. Окно до востребования называть отелем. Как легко и точно она произносит слова-символы, слова-пароля. Молодец. А Гаузнеру она говорила так же. Он ничего не мог поделать с этим страшным голосом. Только еще крепче сжал трубку. Она, словно бы почувствовав нечто, спросила. — Почему ты молчишь, милый?
— Я тебя слушаю, Конопуш, я живу твоим голосом. — Мы встретимся в вашем отеле, когда я вылечу из здешней дыры. Или ты хочешь податься на север, чтобы отдохнуть от жары?
— Мы будем ждать твоего звонка здесь. Только обязательно позвони. Я не спрашиваю, сколько времени займет знакомство с теми местами, которые тебе будет так интересно увидеть, но я... Очень, просто ужасно жду тебя. Нам бы надо было слетать в Австрию. Говорят, под Линцем уже выпал снег. И в Гамбург. Но без тебя мы не решаемся, особенно пока я не отладила все формальности дома.
— Но у вас все в порядке?
— Да, да, — слишком уж торопливо ответила Криста. — Не волнуйся о нас. Теперь все в порядке, хотя мы здорово намучились в дороге.
— Но сейчас все хорошо?
— Да.
— Честное слово?
— Честное слово. Не волнуйся, пожалуйста, и будь крайне осторожен в джунглях. Там смертельно опасно, любимые рыси обычно нападают со спины. Мне говорили знающие люди.
— Все ясно. Они караулят где-то в пригородах Ригельта и его связняка или босса, которого зовут Ланхер. Эта фамилия мне не знакома. Они караулят их, потому что не верят ни единому их слову и правильно делают. Так было уговорено. Но неужели ты не веришь женщине, которая стала твоей женой? Роман вышел в декабрьский зной, показавшийся ему липким и грязным. — Неужели ты ревнуешь ее к прошлому? — спросил он себя. — Ты спокоен, лишь когда держишь ее словно вещь около себя. Фактор постоянного присутствия. Вижу, спокоен, отвернулся, не верю. Но это значит, что ты не веришь себе самому. Вот что это значит. Тогда грош цена твоему чувству, — подумал он. Просто с ней у тебя получается, и ты с ней лишен комплексов. И нет никакой любви, если ты позволяешь себе слышать тот мерзкий голос, который подбрасывает вопросы. Нет, он ничего не утверждает, этот чужой голос, он только спрашивает. Неужели вопрос, понятие, прилежное доверчивому детективу, побудитель прогресса в зрелости, в моем случае есть форма замаскированного и гнусного неверия в самого себя?
Роман даже зажмурился от стыда. И в черно-зеленой темноте, словно при вспышке магниевой лампы фоторепортеров, возникло лицо Криста, обсыпанное веснушками, с копной тяжелых волос. У нее очень белая, как у всех северянок, кожа, поэтому глаза кажутся двумя озерцами в сосновом бору. Это же так красиво и беззащитно. Человек, хоть в чем-то отличный от окружающего его людского сообщества, беззащитен, поэтому слишком заметен. Если человек выделяется, его не любят, завидуют или презирают. Наверное, поэтому народными лидерами становятся люди, похожие на массу. Редко рождаются маленькие Наполеоны или толстые Черчилли. Все остальные похожи на сограждан. Пусти их в толпу без свиты и орды репортеров. Никто на них и не взглянет.
— Грегори, твой друг, — сказал он себе. — Он караулит гадов, рискуя жизнью. Это бесстыдно думать так, как ты подумал, бессовестно и грязно. А если бы он не был твоим другом? Если бы Кристе пришлось делать наше дело с другим человеком, который не был бы твоим ближайшим другом, тогда как? Или верить как себе навсегда и во всем, — подумал Роман, — или рвать сейчас же, сразу бежать, не оглядываясь. Она права, когда говорила, что не всякое знание нужно человеку. Но почему же именно мужчина так норовит все вызнать о прошлом любимой? Отчего?
Он сел за руль раздрызганного Форда. Мотор завыл, сотрясаясь, как в лихорадке, потом заревел. Облачко дыма из выхлопной трубы сегодня было не сахарным, грозовым, но темным.
Надо подлить масло. Гонки на второй скорости губят мотор, останусь без машины. Я еще не готов к тому, чтобы сейчас же ехать к Штирлицу. Я могу навести на него хвост. Этот чертов хвост где-то таится. Видимо, за мной смотрят весьма квалифицированные люди. Я после разговора с Крис слишком в себе, чтобы стать таким собранным, каким следует быть перед началом операции. Итак, Рафель в Игуасу и Хуан Альфред Лопес в Кордове. Я не смогу поехать в оба места. Я сойду с ума, не видя Кристу. Я возьму на себя Игуасу, оттуда вернусь в Европу. За Штирлицем Кордова. Я не выдержу, если мне придется проторчать здесь еще недели две. Просто не выдержу, сломаюсь. Нет хуже вина, чем перебродившая, нет бессильнее человека, чем тот, который ждал хотя бы на один час больше того, что по силам думающему существу.
В тот же день, двумя часами позже, получив письмо из Лиссабона и обговорив срок и формы связи, Роуман расстался со Штирлицем, а сам отправился в Игуасу.
— Мистер Райфель, я не ошибся?
— Роуман посмотрел на пожилого мужчину, сидевшего под вентилятором за столом, что стоял возле окна, выходившего в складское помещение.
— Сеньор Райфель принимает товар, а вы кто, простите? — Я из Мадрида по вопросам, представляющим для сеньора Райфеля коммерческий интерес. — Пожалуйста, подождите его, присаживайтесь, — предложил мужчина, оценивающий по-торговому, глянув на Роумана. — Как долго ждать? —
О, не более получаса.
— Нет, я не располагаю таким временем. Если сеньор Райфель свободен в обеденное время, я бы с радостью пригласил его на ланч в отель «Палома». Скажем, в 13:15.
— Погодите, может, я сбегаю за ним.
Это было бы в высшей мере любезно с вашей стороны.
Фигура человека, оторвавшегося от вентилятора, странно дисгармонировала с его головой. Лицо, крупное в тяжелых морщинах, что прорезали щеки сверху вниз, казалось посаженным на тоненькую шею, которая была приделана к совершенно бабьему торсу. Бедра у человека были расплывшиеся, живот торчал вздувшимся громадным шаром, пояс на нем не держался, съехал куда-то вниз, ножки были непропорционально тоненькие, вроде шеи, и очень маленькие, шестой размер, не больше, шел он тоже по-женски. Семенил, раскачивая задом, словно шлюха.
«Неужели голубой?» — подумал Роумен, с таким-то мужественным лицом, какая гадость. Единственное, кого никогда не смогу понять, так и от гомосексуалов. О, гнусь! Вспомнил анекдот. В медицинском колледже профессор проводит ознакомительную беседу с будущими врачами-сексологами. В группе собрались одни девушки. «Профессор, как называется мужчина, который хочет, но не может?» Хор голосов. «Импотент». «Верно». «А тот, кто может, но не хочет?» Женский голос. «Сволочь». «Нет, скрытый гомосексуалист». Итак, рассмотрим строение предстательной железы гомосексуала, которая, как правило, анормальна.
Штирлиц рассказывал, что Гиммлер санкционировал расстрел своего племянника за то, что тот грешил нездоровым влечением к мужчинам.
«Если эти нации в Игуасу тоже балуются, тогда я набрал очко еще до начала состязания. Впрочем, почему я решил, что они педики? Это еще надо доказывать, а у меня нет на это времени. Мне хватит того, что Грегори прислал в своем письме. Этот Райфель не может не дрогнуть. Хотя, судя по тому, что он написал мне про Ланхера, эти люди умеют держаться».
Райфель был полной противоположностью толстопузой и вертлявозадой женщине с лицом страдающего монастырского аскета или же тренера по боксу. Он был поджар, степенен в движениях, ступал мягко, совершенно беззвучно, будто шел по толстому ковру, хотя в офисе пол был красного дерева. Его здесь много, разных оттенков, очень дешево.
— Я, Райфель, вы искали меня, здравствуйте.
— Я Ницше, — ответил Роман на своем прекрасном немецком. — Думаю, мое предложение нам бы следовало обсудить с глазу на глаз.
— Сеньор Луарте, — Райфель кивнул на женщину, — не понимает по-немецки. Его британская мама очень не любит нас с вами. Говорите спокойно.
— У меня нет оснований волноваться, я всегда спокоен. Спокойствие — мое обычное состояние, но я приехал от Ланхера. У него сестра приболела, нужны здешние травы, да и мое к вам предложение не изложишь в такой душной комнате. Может, пообедаем вместе?
— Я не знал, что вы оттуда. — сразу же поднялся Райфель. — Пошли, перед обедом можно выпить кружку пива, я приглашаю.
— Спасибо. Только я плохо переношу пиво в такую жару, — улыбнулся Роман.
Он поднялся следом за Райфелем, с трудом выбравшись из-за низкого, очень неудобного канцелярского стола с какими-то чрезвычайно острыми углами, хотя на первый взгляд этот стол ничем не отличался от тысяч ему подобных, только разве что слишком уж был аккуратен, какая-то пронзительная гордость бедного, который вынужден скрывать свою нищету.